Слава Господу! Мы пожелаем чего-то хорошего и прекрасного. Молодцы! Дай Бог, что все, что ты пожелал своему ближнему, чтобы оно сбылось. Всегда ли сбываются наши пожелания? Как вы думаете? Да. Да. Как сказано, да, как говорят в народе, мы предполагаем, а Бог располагает. Поэтому, когда мы желаем ближнему своему, и это пожелание, оно соответствует воле Божьей, и оно радует сердце Бога, что ты заботишься о своем ближнем, и от всего сердца пожелал ему, Бог обязательно исполнит. Но когда ты жадничаешь и желаешь своему ближнему, а сам думаешь, мне бы это, то Бог не исполнит ни тебе, ни твоему ближнему. А может, исполнит ближнему в два раза больше. Это Божьи непредсказуемые Божьи пути. Мы действительно не можем понять Его, когда, как Он действует. Так не понимали многие люди на протяжении всей истории, как действует Бог. Это, казалось бы, невозможно раздвинуть море. Казалось бы, невозможно извлечь из скалы воду. И многое-многое другое, что делал Бог, казалось бы, невозможным. Это то, что не соответствует нашему разуму, то, что не соответствует нашей человеческой логике. Но, тем не менее, Бог, Он есть Бог. Он суверенный Бог, и Он творит все, что хочет. Он может делать какие-то чудеса, Он может непонятно что делать, то, что нам и не снилось, и не приходило нам на ум, что может сделать Бог. Понимаете? Поэтому я не знаю, как и Бог, и как, и почему Бог делает в нашей жизни, в жизни верующих людей, какие-то чудеса, и мы можем свидетельствовать о том, что Бог делает в нашей жизни. Потому что Бог никогда не оставлял нас, никогда не покидал нас. Иногда нам кажется, что Бог не действует, иногда нам кажется, что Бог где-то покинул, где-то Бог не слышит меня или еще чего-то. Но я хочу, чтобы каждый из нас знал, что Бог знает и слышит. И Он никогда не оставил. Как написано, что Бог не человек, чтобы лгать. Если Бог сказал, отныне я с вами до скончания века, то значит Он с нами. И когда тебе трудно, когда тебе больно, когда ты проходишь какие-то испытания, не думай, что Бог оставил. Не думай, что Бог не знает этого всего. Будь уверен, что Бог рядом. Но изменяй свое мышление. Потому что когда ты призвал имя Господа в свою жизнь, и на тебя сошел Дух благодати, Дух Святой, то Иисус поселился в твою жизнь, Он стал твоим самым лучшим другом. Друзья не предают, люди предают, друзья не предают. Кто-то думает, а что, друзья не люди? Я не ошибся, я правильно сказал. Люди предают, а друзья нет. И разница очень большая. Разница между этим очень большая. А Бог, Он друг. Иисус Христос стал нашим другом. Сам Господь сказал, отныне вы не рабы, а вы друзья мне. Если мы друзья Ему, то значит Он друг нам. Если Он это говорит, если ты в это веришь, то ты будешь его другом. А если ты в это не веришь, то ты и другом его не станешь. Понимаете? Бог, он серьезный. Он не играет в церковь. Он не играет в доброго папочку или в справедливого папочку. Он не играет. Он ненавидит предательство, Он ненавидит грех, Он ненавидит беззаконие. Но он любит правду. И единомыслие с Богом – это любить правду. Он любит правду, и ты любишь правду. И вы с ним друзья, у вас общий интерес. У вас общий интерес. И он тот друг, который никогда не предаст тебя и не оставит тебя в трудную минуту. Он не будет обижаться на тебя за то, что ты сделал что-то неправильно. Не будет хранить свою обиду в своем сердце. Нет. Он всегда тебя подскажет, всегда тебя научит. Только по одной причине, что он от себя дал тебе. И это есть тот дух благодати, который он дал нам. Дух благодати. Вторая часть сегодня будет. Мы будем продолжать говорить об этом. И проповедь моя называется сегодня «Труд и цель Божьей благодати». Это будет продолжение «Дух благодати», часть вторая. И урок сегодняшний называется «Труд и цель Божьей благодати». Я хочу, чтобы вы знали, что когда Бог что-то делает, это мы можем что-то делать просто так. Или сделав что-то, мы можем забыть о том, что мы что-то сделали, или потерять из памяти, потерять, что мы когда-то что-то сделали. У Бога так не бывает. Бог – конкретный Бог. Если Он делает для чего-то. И с памятью, с провалами памяти Он не страдает. Он прекрасный, чудный Бог. Поэтому, когда Бог дает нам дух благодати, Он его дает нам для чего-то. Он дает его нам для чего-то. И чтобы эта благодать пришла в нашу жизнь, это дорогой ценой досталось Богу. Чтобы ты и я сегодня получил этот дух, дух благодати Божьей, была заплачена дорогая цена, жизнь Сына Великого Бога, жизнь Иисуса Христа. Он сам себя принес в жертву, Он отдал жертву тела и кровь за грех, за наш с вами грех, за грех человечества. И эта жертва тела и крови Иисуса за грех не должна преуменьшаться в нашей жизни. Мы не всегда даем отчет себе, что это такое. Мы совершаем определенные действия, обряд определенный, принимаем причастие в церкви. Ну, где-то это называется, может, преломление, в некоторых церквях это называется Евхаристия. Но как бы оно ни называлось, оно имеет определенное значение. И это значение мы должны понимать и сегодня. Почему? Потому что Бог, как я сказал, Он ничего не делает просто так. И когда Он дал нам дух благодати, это для того, чтобы, приняв этот дух, мы вошли в завет. Вошли в завет. Но это не просто новый завет. Это неправильно разделять Ветхий Завет от Нового Завета. Новый Завет – это не Писание, Ветхий и Старый Завет. Это так для нашего, просто чтобы мы могли различать, когда началась эпоха Нового Завета. То есть Новый Завет, это он не потому, что он обновленный, это потому, что он был другой. Это был завет крови. Потому что тот завет крови, который был дан Богом, это был закон. И люди приносили в жертву кровь животных. Но пришло время, когда нужно было дать новый путь людям, чтобы они поняли, и чтобы они имели с чем сравнить, чтобы они имели полное понимание, что Бог, Он Бог благодати, и Он отдает эту благодать нам. Та благодать, которая стала, и сам Господь Иисус стал этой благодатью, как мы говорили в прошлый раз, помните? Поэтому Бог, Он дает нам Иисуса Христа, Сына Своего, для того, чтобы мы вошли с Богом в Новый Завет, Завет крови. не крови тельцов, не крови овнов, не крови животных, а крови непорочной крови. Это святая кровь Христа. И эта кровь открыла тело Его, и кровь открыли нам вот этот путь в завет. Путь в завет. И вот этот путь в завет, он называется новый, более совершенный. Он не отменяет старый завет. Многие люди, они разделяют Ветхий Завет от Нового Завета и говорят, что это было раньше, то это Ветхий Завет, мы новозаветные люди, мы по Новому Завету живем. Дорогие мои, это большое заблуждение. Это чтобы вы знали, что это большое заблуждение так думать и так разделять. Как вы думаете, ученики Христа и сам Господь, по какому завету они жили? По новому или по старому? Если относительно Писания, я имею в виду. Я не говорю сейчас о завете крови. Относительно Писания, по какому завету они жили? По Старому Завету. По Старому Завету. Все ученики и сам Христос, когда что-то объясняли и говорили людям, они говорили им уже другую истину, более совершенную, и всегда они подтверждали и говорили, ибо написано. И всегда цитировали Ветхий Завет. Цитировали Тору, Танах, цитировали Талмуд и так далее, и все священные писания Древнего Старого Завета. Понимаете? Поэтому очень неправильно разделять. Мы должны знать это. Это так, для информации, между прочим. Чуть-чуть отклонился я от темы. Но мы говорим сейчас о Духе благодати, который пришел с Иисусом Христом. И вот этот Дух благодати, он начал что-то делать. Что он начал делать? Он начал нас вести в Новый Завет, показывать нам новый совершенный путь. Что такое завет вообще? Завет – это завещание, которое дается посмертно, завещание об имуществе и так далее. Завет также – это наставление, это не только завещание, которое дается финансовое, да, завещание, которое дается какие-то материальные передаются ценности. Но завет – это также наставление или воля, данные последователям или потомкам. Завет или воля. Если чей-то родитель, там, отец или мать говорят своему сыну, будь смиренным в своей жизни, будь, люби людей, и раз и умер, да? И вот этот сын или дочь говорит, вот умер, не оставил мне ничего по завещанию, вот как ничего я не имел, так ничего я и не имею. Понимаете, это вот человеческое, сегодняшнее человеческое мышление, что завещание, оно должно быть каким-то материальным. Но суть завета, это наставление или воля, которая дается последователям или потомкам. То есть это есть обещание, соглашение или договор. Или договор. И вот картина. В свое время Иисус проповедовал, разговаривал, учил. И, как мы уже говорили, всегда присутствовали почему-то вот книжники, фарисеи, саддукеи, другие, может быть, конфессии еще какие были. Люди, может быть, других религий присутствовали. Я не знаю, но я знаю, что они присутствовали. Я хочу, чтобы мы посмотрели вот на эту историю, которую мы будем сейчас читать в Евангелии от Иоанна, 8 главе. Чтобы мы посмотрели на этих верующих людей, которые окружали Христа и слушали Его. Это были люди, которые знали Бога. Они знали великого, всемогущего Бога. Они знали Бога, который сотворил небо и землю. Они знали Бога, который вывел Израиль из Египта. Они Его знали. Они знали Его силу и могущество Его знали. То есть я хочу посмотреть, чтобы мы посмотрели на этих людей, как на прообраз сегодняшней церкви. Как прообраз сегодняшней церкви, это все верующие. Все верующие. Но среди них есть каждый, кто верит почему-то по своим каким-то... Те верили в воскресение, другие не верили в воскресение. Те руководствовались еще какими-то доктринами, те другими доктринами и так далее. Это то, что сегодня происходит. Поэтому я хочу, чтобы мы посмотрели в этом контексте. Мы увидели это прообраз сегодняшней церкви. И вот Иисус говорит... Итак, с 28 стиха. «Итак Иисус сказал им, когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я, и что ничего не делаю от Себя, но как научил Меня Отец Мой, так и говорю». Я хочу сразу, чтобы вы обратили внимание на вот это выражение «когда вознесете Сына Человеческого». В нашем понимании, в понимании верующих людей, вознесение – это то, когда Иисус вознесся на небеса. Да? Давид говорит, я превознесу или вознесу Господа в своей жизни. Но тогда не было Иисуса, что ему было возносить? То есть, когда мы читаем вот этот стих, это выражение, Иисус говорит, когда вознесете, это не означает, что когда я умру и буду вознесен. Он учит этих людей и показывает им, чтобы они изменили свое мышление. То есть, именно когда вознесете Сына Человеческого, когда вы признаете, когда вы в своей жизни вознесете Меня, когда вы поймете, что Я есть Сын Божий, когда вы поймете, что Я ничего не делаю без Отца Моего, когда Я есть, когда Иисус говорит, что Я есть, я хочу, чтобы вы знали в древнем языке, в древнеарамейском языке, Иисус всегда это говорил, Я есть. То есть есть, оно означает в древнееврейском языке, это слово означает, что Я тот, который был, есть и грядет, то есть который был изначально, который есть все и во всем. Это означает «Я есмь». И когда Иисус о себе говорит «Я есть», как мы читаем «есть», то знаете, что это Он говорит «Я есмь». Да? То есть «Я есть все и во всем». «Я был, Я тот, кто идет, и тот, кто придет, и тот, кто есть». И вот Он говорит, когда вознесете, то есть в своем разуме, в своем сердце, Меня как Господа, вот тогда узнаете, что Я, что это Я, есть и ничего не делаю от себя, то есть от человеческого. Все, что я делаю это от небесного, от всемогущего. И говорю также от Него. И дальше мы читаем. «Пославший Меня есть со Мною. Отец не оставил Меня одного, ибо Я всегда делаю то, что Ему угодно». И вот очень важный момент. Мы смотрим это как на церковь, как прообраз церкви, и вот дальше мы наблюдаем такую историю. И когда Он говорил это, многие уверовали в Него. То есть здесь посмотрите на этот момент, что многие уверовали в Него. То есть у них была вера, это были все книжники, фарисеи, люди, знающие закон, люди, знающие Бога, люди, верующие в этого Бога. Но когда Он говорил о Себе, то многие уверили, что именно Иисус есть Сын Божий. То есть изменилось у многих верующих, изменилось мышление. Но не все, к сожалению. Как церковь, как сегодняшняя ситуация. Когда Он говорил это, многие уверовали в Него. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям. Понимаете, Иисус потом начинает говорить уже не всем. Не всем. Потому что тот, кто остается под законом, тот, кто остается еще в своих каких-то вот этих амбициях, в своих размышлениях, в своих собственных законах, в законах непрощения, в законах обид, до него это все равно не дойдет. Вы понимаете меня? Поэтому, если ты еще не освободил себя от всего этого, если ты еще полностью не уверовал в Иисуса Христа как должно, то тебе уже можно и не слушать, что дальше говорит Иисус. Потому что он говорит уже дальше к тем, кто уверовал в Него. Я надеюсь, что каждый из нас, присутствующий здесь, это именно те, кто уверовал в Него. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям: «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики». То вы истинно Мои ученики. И дальше Он говорит, что нужно вам делать? Вам нужно познавать истину. Вам нужно познавать эту истину. Что есть истина? Это есть Слово Иисуса Христа. Это есть Сам Господь Иисус. И когда мы размышляем над тем, что Сам Господь Иисус и есть Дух благодати, который приходит нам, то эти люди, когда уже имеют вот эту силу этой благодати, когда они имеют эту силу этого Духа, они начинают познавать истину в этом Духе, в Духе благодати. Не в Духе знания, не в Духе запоминания, а в Духе благодати. Это, знаете, мы в своем служении, во времена своего служения, мы увидели, что очень большая и существенная разница. Очень большая разница. Когда верующие люди говорят, цитируют Писание, они применяют иногда Писание, и ты видишь, что на них нету Духа благодати. И ты начинаешь, и вот знаешь, да, вот когда кто-то что-то рассказывает, какую-то свою, ну, не проблему, может, нужду, может, что-то в жизни, он кто-то рассказывает, и вот автоматически Дух Святой, он сразу открывает какое-то местописание. И вот когда люди без благодати, без Духа благодати, я сейчас объясню, что такое Дух благодати, это не всегда Дух благодати, да? Есть просто отдельная благодать, мы сейчас к этому подойдем. И вот когда ты в Духе благодати, тебе Дух сразу открывает это Писание. И когда стоит человек знающий, и ты чувствуешь, он начинает советовать, Словом Божьим советует. Но без благодати и разница существенная. Ты начинаешь понимать, что этот человек, он знает Писание и применяет его своим плотским умом. Не Духом благодати, но своим плотским умом. И все правильно, и по Слову Божьему получается как бы. И вот люди, которые не водимы этим Духом, Духом благодати, они очень часто подбивают людей не на верный путь. Плоды, они будут сходить потом. Сразу это незаметно. Помните Антихрист? Антихрист. Анти – это не означает против. Вернее, это означает не только против. Анти означает еще идти параллельно. Вот это работа Антихриста. Не просто противостоять Иисусу Христу по отношению к верующим людям, а идти параллельно, то есть как бы по Слову Божьему, чтобы по чуть-чуть, правильно, правильно, вот по Слову Божьему, но потом по чуть-чуть от истины, чтобы ты был уверен. Или другими словами, от Духа благодати, чтобы тебя отвести. Так действуют очень многие. Поэтому я очень хочу, чтобы каждый из нас, проходя этот семинар, он просто работал над собой, чтобы уметь различать это. Чтобы никто из вас не был уверен, я не говорю дьяволом, но чтобы никто из вас не был уверен под эту категорию, где можно вас увести, где дьявол сможет вас потом увести. Потому что постепенно вас может кто-то увести не туда, где дьяволу вы будете доступны. Но когда вы находитесь под благодатью Божьей, дьявол не сможет изменить ваше мышление. Дьявол не может вам дать ложную информацию. Он не может пропагандировать вам, как сегодня пропагандирует ложь по всему миру. Он это не сможет сделать, потому что благодать Божья, она учит вас и что-то делает в вас. Она каждый раз вас чему-то подталкивает и на какой-то правильный путь наставляет. Мы должны к этому быть готовы. И он говорит: поэтому, если вы уже приняли меня, если вы уверовали в Меня, если вы признали, что Я есть, то вы будете истинно Моими учениками. Ученик – это человек, который желает учиться, который желает что-то познать. Ученик. Вы будете Моими учениками, говорит Иисус. Истинно, то вы истинно Мои ученики. И 32 стих. И познаете истину, и истина сделает вас свободными. Свободными от чего? Не просто от греха. От греха само собой. Но она сделает вас свободными от неправильного мышления. Она сделает вас свободными от тех, кто будет пытаться вести вас параллельно с Христом. Или неправильно, или неугодно Христу. От этого вы будете свободными. Потому что, когда вы услышите даже Слово Божье, цитату из Писания вы услышите, но услышите его из уст неводимых Духом благодати, вы будете свободными в познании, свободны в развлечении, свободны во всем. Оно будет проходить мимо вас, или же будет наставлять вас, чтобы исправить то, что делается неправильно или говорится неправильно в вашем присутствии. Поэтому у Бога есть цель – вести нас через этот Дух благодати, вести нас в завет. Вот в завете это все происходит, в завете. Мы сейчас придем к этому основу завета и будем говорить о крови Христа. Но я хочу закончить эту мысль. И дальше 33 стих. Ему отвечали. Понимаете? Он уже не говорит им. Он говорит, до вас все равно не дойдет. Вот кто уверовал в Меня, вот вам Я говорю. А вот все остальные говорят. И ему отвечали, мы семя Авраамова и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделайтесь свободными. То есть, понимаете, вот иногда, вот представьте себе, вы на месте, ну, мы не можем быть, но представим себе, что мы на месте Иисуса Христа. Я обращаюсь к человеку, который принял Иисуса Христа, который принял Меня, и говорю ему, вот ты познаешь истину, истина сделает тебя свободным. И вдруг другой верующий приходит и говорит, а что ты ему говоришь, а в чем он не свободен? Мы дети Авраамова. Все по Слову Божьему, все по закону. А ты говоришь, что он не свободен. Точно так происходит сегодня с нами, с верующими в Иисуса Христа. И внутри церквей. Многие люди, они настолько вот эта твердыня разума ихняя, она настолько порабощает свободу, чтобы вот этот дух благодати в них действовал. Понимаете меня? Твердыня, она просто закрывает работу этого духа, духа благодати. Иисус говорит им, истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха, но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете. Знаю, что вы семя Авраамова, однако ищете убить меня, потому что слово мое не вмещается в вас. Понимаете, да? И это он говорит людям, которые конкретно и четко знали седьмую заповедь. Не убий. А в сердце своем помышляли убить. И вот так вот на протяжении всего служения Иисуса Христа его не пытались убить римляне. Его каждый раз пытались убить иудеи, знающие заповедь «не убей». Вот это верующие. Точно такая история, но, может, не точно такая, не пытается убить делом, а пытается убить словом, пытается оболгать пастыря, пытается оболгать братьев, сестер, церковь. Брат согрешил, его пытаются выставить, высмеять, раскритиковать, чтобы человека уничтожить, потому что он согрешил. А ради него пришел Иисус, чтобы спасти его, а не уничтожить. Это то, что происходит в сегодняшней церкви. Там, где нету Духа благодати. Понимаете меня? Дух благодати, он всегда рядом с милостью Божьей. Он всегда рядом с любовью Божьей. Поэтому над этим надо трудиться и работать, чтобы познавать Бога. И когда я сразу предупреждаю вас всех. Хочешь стать на правильный путь, ожидай препятствия, ожидай проблемы, ожидай неприятности в своей жизни. Сразу. Другой вопрос, дойдут ли они до тебя или будут стучаться просто в твою жизнь. Примешь ли ты их, испугаешься ли ты их, я не знаю. Но перед нами всегда есть выбор. Либо оставить все как есть, не трогать ничего, чтобы не был неприятный запах. Либо изменить себя и противостоять всякому дьявольскому действию. Поэтому над собой надо работать. Это как, знаете, как драгоценный камень. Его нельзя отполировать без трения. Пока драгоценный камень ты не натрешь хорошо, не отшуруешь там наждачками, там еще какими-то вещами, пока он не станет драгоценным. Нельзя без трения. Вот так же и человек. Он не может быть успешным, он не может быть праведным или успешным христианином в своей жизни, если он не пройдет достаточного количества каких-то трудных попыток, испытаний, каких-то препятствий или еще чего-то. Павел не просто говорит, что мы должны в каждый день, все преодолев, устоять. Когда он говорит, облекитесь во все оружие, то есть для чего нам это надо? Чтобы жить под благодатью, чтобы никто не увел нас из благодати, не украл нам у нас эту благодать Божью. Понимаете? Мы должны каждый день, он говорит, каждый день, облегшись во все оружие, чтобы каждый день, все преодолев, устоять. Если бы твоя благодать была такой великой, что тебе ничего не надо делать, то Павел бы не писал бы эти строки, он бы сказал бы, ты принял Христа, ничего не делай, каждый день все у тебя будет. Но он говорит, каждый день мы должны противостоять силам злобы поднебесной. Каждый день должны противостоять, все преодолев. Все преодолев. Не будет легко, сразу говорю. Поэтому второй урок сегодня. Еще не поздно уйти. Ну, я, конечно, шучу. Я же уже сказал, что мы все, которые уверовали в Иисуса Христа. Поэтому никто не уйдет. Это единственная причина, что мы не уйдем. Правда? Аминь. Будем идти дальше. Но мы дойдем сегодня до истины. Первое послание к Коринфянам, 15 глава, 10 стих. Апостол Павел, он почитал себя меньшим из апостолов. Он говорил, что я недостоин быть апостолом Христа, потому что я гнал церковь Божью, он говорит. Я уничтожал верующих в Иисуса Христа. Он говорит, я недостоин, я хочу быть ниже всех. Но апостолы его признали первым из апостолов. Потому что так, как он трудился для Бога, так, как он делал все для Бога, никто из них так не служил Богу и Господу Иисусу Христу, как Павел. И вот Павел в 10 стихе, он говорит, но благодатью Божью есмь то, что есмь. И благодать Его, Иисуса Христа, во мне не была тщетна. Я остановлюсь на секундочку на этом. Я хочу, чтобы тут мы уже увидели, что существует момент благодати Божьей и существует момент Духа благодати. Поэтому, чтобы мы понимали, что не всегда, когда мы говорим о благодати, всегда мы говорим только о Духе благодати. Или наоборот. Не всегда, когда мы говорим о Духе благодати, не всегда мы говорим о самой благодати как таковой. Но быть под благодатью Божией как таковой, помните, что такое благодать? Да? Все записывали. Кто не записывал, подойдите к тем, кто записывал после служения. И вот есть благодать, которая сама по себе уже готовый продукт. И есть благодать, которая дух благодати. Это действующий продукт. То есть, ну, образно говоря, продукт. То есть благодать – это то, что ты в благодати, ты уже сегодня знаешь, что куда ты идешь, ты знаешь, что нужно сделать, чтобы достичь Царства Небесного. Ты уже в благодати. Но в тебе есть еще нечто, что нужно изменять, что нужно воспитывать, что нужно преображать себя как-то. Это дух благодати. Ты в благодати, но дух благодати, он работает. Помните, мы читали в прошлый раз, благодать на благодать. Вот чтобы мы понимали, я говорю это, чтобы просто разъяснить нам, пока мы дойдем до истины, до основы сегодняшней темы, мы должны подготовить себя знанием этой основы. Аминь. И вот Павел говорит, но благодатью Божью есть то, что есть, и благодати во мне не было тщетно. То есть благодатью он уже готов, вот он такой, как есть. Он уже под благодатью. И он говорит, но Божья благодать во мне не была тщетна. Я более всех их потрудился. И говорит дальше, не я, впрочем, а благодать Божья, которая со мною. То есть мы видим, что вот этот дух благодати, это не совершенный еще продукт. Совершенный продукт – это уже был Павел. Но дух благодати в нем действовал, в нем работал. Я призываю каждого из вас сегодня, потому что мы все уже благодатные, мы все под благодатью, но я хочу, чтобы каждый из вас, и я в том числе, каждый из нас, дали свободу этому духу благодати работать в нас, менять нас, преображать нас, вести нас. И вот Павел показывает, что он уже в благодатью Божией, то, что он есть, что он не гонит церковь, что он любит, что он вместо проклятий благословляет, вместо обид он просто любит и так далее, и так далее. Он полностью был изменен, он уже был благодать. Но благодать, дух благодати трудилась и что-то делал. Это дух, который трудится и сегодня с каждым из нас. В Ветхом Завете, когда человек согрешал против Бога, ему нужно было расплачиваться за это своей собственной жизнью. Когда Бог дал заповеди и закон, то за свои грехи человек должен был заплатить свою жизнь. Бог по своей милости, он предусмотрел. Потому что он, как посмотрел на свой народ, он понял, что он потеряет всех. И Моисея в том числе. Если придется всем платить за своей собственной жизнью, за свои грехи. И Бог, и как я уже говорил, Он конкретный Бог, Он правильный Бог. И Он решил, что будет жертва за грех, это кровь животного. То есть чья-то другая жизнь. Это будет как бы заместительная жертва за грех человека. И когда Бог давал закон, Он наказание показал людям, что наказание – это следствие Божьей справедливости. Что если ты согрешил против Бога, ты предал Его. Ты предал Его, ты предал Царствие. И наказание за это должна быть смерть. Ты не должен вообще больше существовать в этом мире. Тебя не должно и духу твоего не должно быть в творении Божьем. А земля – это было творение Божье. Понимаете? Поэтому наказание – это следствие Божьей справедливости и святости наказания. Да? Поэтому, когда мы говорим, что Бог, Он Бог справедливый, что Он Бог, это все так и есть, но мы должны понимать, что Бог, Он не может, чтобы в Его святом присутствии находился грех. Поэтому, когда священник приходил в Святое Святых раз в году, его привязывали за веревочку, Если где-то он таил какой-то грех, его вытаскивали оттуда, потому что он умирал от присутствия святости Божьей. Поэтому наказание – это следствие Божьей справедливости и святости. Я хочу, чтобы мы это помнили и знали. И дальше мы читаем Евреям 10 глава, 29 стих. Евреям 10, 29. «То сколь тягочайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен, и Духа благодати оскорбляет». Вот тут мы подходим уже к истине. Тут мы подходим к истине, о которой я хотел бы сегодня говорить. Наказание – это следствие Божьей справедливости, Божьей святости. Это должно быть. Но когда мы приходим к Иисусу Христу, который стал за нас жертвой, Он твои грехи с собою вознес на крест. Он пошел на крест вместо тебя, страдал вместо тебя. Он все сделал, все, что заслуживаешь ты, Он сделал это вместо тебя. Боль, унижение, что только не делали с Иисусом Христом, когда Его схватили и должны были казнить. Это просто, вот знаете, вот этот фильм, да, «Страсти Христа». Кто не смотрел, посмотрите. Смотрите его хотя бы раз в два года. Напоминайте себе через этот фильм. Посмотрите на то, как издевались над Христом. Это полезно нам. Взрыхлить нашу совесть, взрыхлить нашу память. И так мы видим через Слово Божие, что кровь и тело Иисуса Христа – это была единственная жертва за грех, которая нам когда-либо нужна для нашего искупления. Это единственное, чем может быть человек искуплен от смерти – это жертва за грех, это тело и кровь Христа. Тело и кровь Иисуса Христа. И мы должны в это свято верить. Мы должны в это верить. Не просто знать, а верить. Верить, наша вера, она всегда должна сопровождаться нашим сознанием, нашим сердцем. Потому что можно знать и говорить «я верующий», а можно не говорить, что я верующий, а верить сердцем. И это будет намного угоднее Богу, чем ты будешь открывать свои уста и говорить «я верующий». Мы должны в это свято верить. Но иногда, как мы читали, да, наказание будет повинен тот, кто попирает Сына Божия. Но иногда вот люди, оказывается, и попирают Слово. И попирать... Что такое попирать? Это пинать ногами. Попирать – это не просто отвергать. Это пинать ногами. То есть, вот пренебрежительно, когда что-то лежит и тебе мешает, ты берешь так, ногой так швырнул, да, вот это пренебрежительное отношение к чему-то. И верующие люди, они не всегда правильно относятся к этому. И тем самым они самому Богу показывают, что они не искренне верят в то, что кровь Иисуса Христа сделала для прощения их грехов. Понимаете меня? В Евангелии от Матфея, 26 глава, 26-28 стихи. Сам Господь Иисус во время Тайной вечери написано, Он говорит, «И когда они ели, Иисус, взяв хлеб и благословив, преломил и раздал ученикам и сказал, «Примите, едите, сие есть тело Мое». И взяв чашу и благодарив, подал им и сказал, «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь Моя, Нового Завета, за многих изливаемая в оставление грехов». Двадцать шесть, двадцать восемь, правильно. Ибо сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая в оставление грехов. То есть вы понимаете значение причастия, Евхаристии, преломления, как еще это называется? Вы понимаете суть? Насколько это серьезно и насколько это важно? Вы знаете, мы встречали еще, когда мы только стали служить Богу, и многие люди, мы говорили много о святости. Ну, мы учились в такой библейской школе, где говорили о святости. Там было даже иногда, ну, не то чтобы перегиб, но очень строго было. Там святость настолько почиталась, что в этой школе, что, ну, невозможно было. И мы в этом, и мы так научены говорить о святости. И это было заложено в наш фундамент нашей веры. Божья святость. И мы об этом всегда говорили, учили. О чем бы мы ни говорили, но все подводилось к тому, что Бог свят. И что наказание за грех – смерть. Мы всему этому учили, всегда это говорили. И когда мы этому учили, и потом начинали делать причастие в церкви, на домашних группах, на молитвенных служениях, мы неоднократно слышали такое мнение, что я сегодня не буду принимать причастие, я недостоин. Я не буду сегодня участвовать в преломлении. Ну, я там согрешил, я там еще чего-то. Понимаете? Люди не дают себе отчет и не понимают суть этого действия, этого священнодействия. Ну, мы, конечно же, исправляли таких людей, говорили им правильно, как к этому относиться, что как бы ты ни согрешил, но ты должен принять причастие, чтобы смыть себя этот грех. Смыть себя. Ты должен принять часть тела Христа, чтобы быть в Его теле, чтобы не быть отломленным и выброшенным. Ради этого Иисус пришел, чтобы оставить тебе вот это действие, священнодействие, чтобы, приняв, ты, как говорится, начал с чистого листа, то есть сначала омытый, очищенный. Все мы согрешаем, прегрешаем, все мы где-то мыслями, делами, словами, как угодно. Но когда ты отвергаешь причастие тела Христа, все нормально? Когда ты отвергаешь вот это причастие, когда ты отвергаешь, ну, как бы по совести своей, да, ну, как бы, ну, я недостоин, ну, как бы вроде бы совестливый человек. Ну, совестливый – это хорошо, но глупость – это нехорошо. Поэтому и есть Дух благодати, который меняет твое мышление, и изменив твое мышление, ты начинаешь понимать, что да, действительно, я должен омыться, очиститься этой святой кровью, стать частью в теле Христа. И как говорил Иисус, иди и больше не греши. Да? И я должен это сделать и больше не грешить. Но Иисус знает, Он все равно согрешит. Он все равно где-то скажет, где-то подумает. Но поэтому Он может прийти и опять помолиться, покаяться. Вы знаете, один человек однажды проповедовал, я не помню его фамилию, и он говорит, дьявол приходит и лжет на нас. А Иисус приходит и говорит, ну, он попросил прощения, он покаялся. И тогда что делает дьявол? Он опять идет, что-то делает тебе какие-то... И опять приходит. И опять Бог говорит, вот, знаешь, знаю я твоего праведника, вот там дядя Вася или дядя Петя или еще кто-то там согрешил. И всегда приходит почему-то Иисус, говорит, но он покаялся. Вот один приходит, говорит, он грешник, а второй приходит, а он покаялся. И вот стоит Отец Небесный, один лжет на братьев, а другой их защищает. Кому Отец поверит? Кому Он отдаст предпочтение, окажет милость или справедливость? Милость, она выше суда. Бог превознес милость над судом. И последнее слово в этом споре всегда будет за Иисусом Христом, чтобы тебя и меня оправдать и защитить. Это Божья благодать. И так этот Дух благодати, Иисус оставив нам, Он действует, Он работает, Он работает. Поэтому, когда мы живем в этой жизни, мы не можем жить жизнью благодати без Духа благодати. Понимаете? Под благодатью очень хорошо, прекрасно. Но если Духа благодати нету, не очень хорошо и не совсем прекрасно. Что самое прискорбное, что люди, которые живут под благодатью, они не понимают, что нужно еще и Духа благодати иметь, помимо того всего. И они считают, что они делают все правильно, они считают, что их амбиции, их упрямство, их непрощение, обиды пройдет, забудется, никто не узнает, никто не увидит. Может быть, никто и не узнает, никто не увидит. И пастырь может не увидеть, не узнает. Но Бог знает и видит все. И знаете, все грехи для Бога, они одинаковы. И независимо, как человек считает, большой грех, маленький грех, мы можем называть это прегрешение, мы можем назвать этот грех маленький, он может быть какой-то, ну, не совсем значимый, может, даже до Бога не дойдет этот грех. Нет, дорогие мои, в глазах Бога каждый грех есть грех. Для Бога нету греха, который был бы менее оскорбителен, чем большой грех, который совершает кто-то. Это для человека, для мышления человеческого – есть такое понимание, что ну, это маленький грех, это большой грех. Маленький грех – ничего страшного. Ну, бывает, с кем не бывает. Да? Знаете, как это называется? Это называется самооправдание. В глазах Бога – самооправдание. Помимо самооправдания, каждая приставка «само», где ты только ее можешь приставить к себе, в глазах Бога, ну, что-то не так, мягко говоря, с тобой в глазах Бога. Самоправедность, самоуспокоение, самоуверенность, само. То есть, другими словами, это я, да, я. Вот я. Как говорится в народе, последняя буква алфавита – я. Однажды, я уже, многие знают уже, да, мы когда-то попали в церковь, мы еще были, не служили Богу, ну, служили там в группе домашней, и мы переехали, попали в одну из церквей, я курил, уже был верующий, но не мог освободиться от этого. Это было в начале там, и пришел к пастору, я понимал, что это грех. Я понимал, что это меня совесть мучила, что Бог за меня... Я не могу такую элементарную вещь, как бросить курить. Пытался, сокращал дозу. Уже, я уже сам себя оправдывал, но я ж курю всего там 5 сигарет. Уже пачку не выкуриваю. Бывало, там одну скуришь за день, и ты чувствовал себя героем. Но я не мог освободиться. Я пришел к пастору и говорю... Вот такой-то вот грех делаю, курю. И знаете, пастырь мне сказал, что... Он мне сказал, что ничего страшного. Это не тот грех, из-за которого ты не попадешь на небо. Ты, главное, приходи в церковь и приноси десятину. И я счастливый, оправданный человеком от греха. Понимаете? Понимаете, в чем суть? У меня была самоправедность такая. А еще когда пастырь подтвердил мою самоправедность, я уже не считал, сколько я скуривал. Потом приехал уже, когда мы повзрослели духовно, приехал наш духовный наставник, пастырь. «Как ты куришь? А ну-ка давай на колени». Вон дух курения, как дал пару раз, подарил мне Библию свою. Говорит, больше, чтобы этого не было. Yes, sir. Да, как говорится, ну, я образно говорю. Я покаялся, и с тех пор я освободился от этого греха. Но меня постоянно мучилась совесть. Я не понимал, что я уже был под благодатью, и что Дух Божий благодати, Он был во мне. Я не понимал этого. Но потом я узнал, поэтому, когда мы находимся под этой Божьей благодатью, мы просто не хотим грешить. У нас желание грешить отпадает. Понимаете, мы не будем прятаться, чтобы никто не увидел, мы не будем скрываться, мы не будем, даже если ты и что-то сделал не так или сказал что-то не так, ты сразу начинаешь сам себя судить. Я не хочу, что я наделал, Господи, прости, Господь, все. Естественно, ты всегда будешь готов и примириться, и поступать правильно, и искать правильные пути, искать чего-то, но то, чтобы не выйти из-под этой благодати Божьей. Поэтому, когда ты находишься под благодатью, ты не можешь больше жить спокойно, когда в твоей жизни присутствует какое-то маленькое прегрешение, маленькое, незначительное, казалось бы. Но ты не можешь просто, ты лишен покоя. Ты лишен покоя. Я не знаю, бывали ли вы в таком состоянии, когда покой уходил от вас. Но если ты бывал в таком состоянии, то это означает, что Дух благодати, Он учит тебя быть праведным. Он работает. Он трудится в тебе. Он, когда ты будешь научен, когда Его труд будет не тщетен для тебя, ты начнешь учить других правильно. Ты начнешь свою жизнью показывать пример. Это Дух благодати, дорогие мои. Он учит быть нас праведным. Поэтому Бог ведет нас в это действие, через священное действие, через кровь и через тело Его, чтобы мы вошли в этот завет. Это Его цель. Это Его труд, это Его цель. Этого Духа. 1 Коринфянам, 10 глава, 16 стих. 1 Коринфянам, 10, 16. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? И хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Что означает это Писание, этот стих? Это означает, что когда мы совершаем вечерю Господню, мы воспоминаем о том, что для нас сделал Иисус, пролив свою святую кровь. Мы приобщаемся кровью Христовою. Мы приобщаемся через Его тело, через Его кровь к Его жизни. К Его жизни. Если ты думаешь, что это ты заключил завет с Богом, нет. Это Иисус заключил завет с Богом для того, чтобы ты вошел в этот завет и дал тебе этот завет. Это нелегкий путь. Это нелегкий путь. Знаете, что происходит, когда ты приобщаешься кровью Христа? Вы можете дома прочитать весь Новый Завет, и вы неоднократно это найдете. Я имею в виду не Евангелие, а послание к церквям. Там, где уже послание дается для людей, которые уже верующие. Ну так, для общего знания, чтобы вы понимали, что Евангелие – это больше относится к людям неверующим, а послание – это относится уже к людям верующим, то есть к церкви. Да, и вот там, когда мы прочитаем и в Галатам, и в Ефесянам, мы прочитаем, что в результате приобщения крови Иисуса Христа исчезают людские предубеждения, рушатся прежние какие-то препоны, какие-то препятствия в отношениях между людьми. Благодаря крови Иисуса Христа устанавливается общение между Богом и человеком через прощение грехов, и это ложит конец вражде человека с Богом. Через приобщение, через кровь Христа, благодаря Его крови, также приходит примирение не только между Богом и человеком, но и между отдельными людьми. Это святыня. Это завет. Это дух благодати. Поэтому Святой Дух, который мы получаем, который пришел, когда Иисус попросил Отца, чтобы Он дал нам Духа Святого, это Дух истины, это Дух Божий, это Дух, который утешает, это Дух, который, Он не просто утешает, ведь утешить это не значит поплакаться вместе с тобой. Утешить это значит тебя, расстроенного, такого сломленного, собрать, склеить и показать, что ты драгоценен. Это наше сознание, дорогие мои. Мы не всегда способны на это. Особенно, когда приходит какая-то раздражительность, какая-то депрессия, приходит какая-то неуверенность, может, в твоем хождении с Богом, в служении. Ты не совсем еще уверен в себе, ну как-то, ну может я недостоин, ну может я еще недостаточно зрелый, может я еще мало читаю, может я мало молюсь. Дорогой мой, если пришла такая мысль, ты теряешь дух благодати. Как только приходит мысль, я недостаточно молюсь, сразу падаешь на колени и молишься. Как только приходит мысль, я недостаточно зрелый, сразу каешься. Понимаете, такие мысли надо разрушать противодействием. Потому что такая мысль – это яд. Яд, который направлен, чтобы уничтожить в тебе дух благодати. И тебе нужно для твоей жизни противоядие. Мало читаешь Библию – читай больше. Ну что такое? Но не говори Иисусу, что ты недостоин, потому что... Не говори это Богу, потому что ты уничижаешь силу Его благодати, ты уничижаешь силу Его крови, силу Его тела. Поэтому Святой Дух, Он восстанавливает вот этих сломанных людей. И Он приходит в ихнее, в сломленное вот это состояние, и вот этих сломленных людей Он превращает в шедевры. Он превращает в драгоценные камни. Он меняет жизнь этих людей. Поэтому Иисус не просто так сказал, что вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Иоанна 10:10. Вор приходит не только для того, чтобы украсть, убить и погубить. И тут же он говорит противоядие, а я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. А мы приходим к Богу и начинаем, ой, у меня украли, ой, меня чуть не убили, ой, меня чуть не погубили, болезнь меня убивает, нехватка финансов меня уничтожает. Вот с чем мы приходим к Богу. Понимаете? А Иисус говорит, так ты ж под благодатью, с духом благодати. Ты пришел ко мне, тот, кому я дал жизнь и жизнь с избытком, и ты пришел ко мне с этой ерундой, которую ты приносишь мне. Для чего кровь и тело мое были отданы за тебя? Понимаете, когда мы не посвящены Богу, знай и помни, что Он остается посвященным тебе. Это человек говорит, я еще не посвящен, я недостоин. А Бог, Он остается верным и посвященным нам. Знаете, в Евангелии, в послании к Евреям 13:5, «Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть. Ибо сам Иисус сказал, сам Бог сказал, не оставлю тебя и не покину тебя». Если Бог сказал, не оставлю тебя и не покину тебя, даже когда мы пытаемся уйти от Него, Он никуда не уходит от нас. Понимаете? В первом послании к Коринфянам 2:9-10 написано, Но как написано, не видел того глаз и не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам, скажи своему ближнему, а тебе Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божьи. Поэтому Бог открывает тебе сердце Отца. Он открывает тебе эти глубины Божьи. Он просто наполняет тебя этим Духом Божьей благодати и показывает тебе, что то, что ты не понимаешь или не делаешь из-за своего незнания или непонимания, то это делает Дух благодати Божьей. Он трудится в тебе для того, чтобы, как Он ввел тебя через кровь и тело в завет, так чтобы ты в этом завете и пребывал, чтобы ты оставался до конца своих дней до восхищения Церкви, чтобы ты оставался и был этим наследником. Наследником. Поэтому то, что Бог приготовил для нас, это то, о чем мы никогда и не узнаем, если мы будем жить по закону. Понимаете? Вот знаешь Писание, делаешь вроде дела неплохие, и вроде и служение может даже есть, или еще что-то есть, но ты никогда не узнаешь, что Бог еще приготовил тебе. Ты будешь довольствоваться тем и будешь себя бить в грудь. Это моя церковь, это мой пастырь, это мое служение, это вот я верующий, вот это я читал, я молился. Да, это все замечательно, это все хорошо, но есть больше. Хочешь узнать больше? Будь свободен в познании истины, чтобы Дух благодати делал что-то в твоей жизни, чтобы через этот Дух тебе открывались духовные глаза и уши. И Святой Дух будет эти вещи открывать тебе, потому что благодать – это то, что мы не можем воспринять через наши 5 чувств. Это есть какое-то неизведанное человеком чувство, ну, я имею в виду человеком, учеными, человечеством. И это то чувство прикосновения Святого Духа в твоем внутреннем человеке. Это и есть тот благодать, Дух благодати, который трудится и делает. Одна из главных работ этого Духа в нашей жизни – это удалить эту завесу над нашими духовными глазами, над нашими духовными ушами, над нашими сердцами, чтобы мы могли понять вот это Божье сердце, глубину Божьего сердца, понять Божий план. На словах мы знаем, что Его воля благая, угодная и совершенная, но мы знаем это, как бы, как говорится, в общих чертах. Но мы не понимаем вот это совершенство Божьего, благости Его к нам. Дорогие мои, будем учиться. Будем практиковать это в своей жизни. Я знаю, что мы, выйдя сегодня отсюда, мы будем погружаться опять в свои дела домашние, завтра начнется рабочая неделя, еще что-то будет. Но, дорогие мои, давайте будем размышлять и помнить о том, что этот Дух благодати, он никуда не уходит от нас. Он всегда рядом, всегда рядом. Удачный у тебя день или неудачный? Заработал ты деньги или потерял ты деньги? Но Дух благодати, Он всегда рядом. Всегда рядом. Помни об этом. Он трудится, Он ведет тебя к цели, и эта цель... Вот я поражаюсь вот этой Божьей любовью. Он все делает, Он ставит планы, Он ставит цели, благие, угодные, прекрасные. Он заботится, Он все делает. Нет слов, просто нет слов. Так я восхищен таким Богом. Я восхищен таким Богом, который нас вот таким образом поднимает, очищает. И незаслуженных, упрямых. Это Его благодать, это Его любовь. Поэтому пребывайте в этой Божьей любви и назидайте друг друга, и всегда будьте братолюбивы. Так говорит Господь Бог. Аминь.